Глава 23. Пятая часть ваша. Натянув поводья, Эгвейн остановила туманную на макушке поросшего травой холма и принялась смотреть, как из Джангайского перевала на равнину стекает река Аильцев. Из-за высокого седла юбки опять задрались выше колен, но девушка не обращала на это внимания. Нельзя же каждую минуту по пустякам беспокоиться. К тому же на ней еще и чулки. Это ведь не то же самое, что голые ноги. Мимо холма быстрым шагом двигались колонны аильцев, разделенные по кланам, по септам, по воинским сообществам. Строй растянулся на милю в ширину, аильцев были тысячи и тысячи. Вместе с ними двигались вьючные лошади и мулы, не говоря уж о гайшайн, которые обустраивают лагерь, пока прочие сражаются. А большая часть этой живой реки уже скрылась из виду или еще не миновала перевала. Даже не обремененная семьями, походная колонна очень походила на двинувшееся маршем государства. Здесь, за перевалом, шелковый путь превратился в настоящую дорогу, полных 50 шагов шириной, мощеную белыми плитами. Тракт, прямой как стрела, пересекал череду кое-где сровненных холмов. Изредка в интервалах между колоннами можно было заметить дорогу, однако аильцы, по-видимому, предпочитали бежать по траве. Многие из дорожных плит просели или перекосились. Более 20 лет минуло с той поры, как на этом тракте было оживленное движение. После унылых пейзажей пустыни и редко искореженной суровым климатом чахлой карликовой растительности было приятной неожиданностью вновь увидеть деревья, настоящие деревья, высоченные дубы, густые заросли болотного мирта, целые рощицы и еще высокая трава, по которой под летящим по холмам летним ветерком пробегали мягкие волны. На севере виднелся настоящий лес, а облака в небе, пусть далекие и тонкие, все же были именно облаками. После пустыни воздух казался благословенно прохладным и влажным, хотя пожухлые листья и обширные бурые проплешины среди травы подсказали Эгвейн, что погода стоит не в пример сухая и жаркая для этого времени года. И тем не менее этот глухой уголок Кайриена казался цветущим раем по сравнению с каменистыми пустошами по ту сторону Драконовой стены. Под низким, почти плоским мостиком извивалась на север небольшая речушка, окаймленная полосами высохшей глины, бывшей прежде речным дном. В той стороне лежала река Гайлин, и до нее не так уж много миль. Эгвейн гадала, что баильцы подумали о той реке. Однажды ей довелось видеть у реки обитателей пустыни, изумленных непривычным обилием воды. Здесь же ее усохшая лента означала просвет в словно бесконечном людском потоке. Мужчины и девы на миг потрясенно замирали, глядя на речушку, и лишь потом ее перепрыгивали. По тракту загрохотали кадеровы фургоны, длинные упряжки мулов старались вовсю, но уступали в скорости аильцам. Переход по извивам и поворотам ущелья занял 4 дня. Ирант, видимо, решил воспользоваться несколькими оставшимися часами дневного света, чтобы как можно дальше углубиться в Кайриен. С фургонами скакали и Морейн с Ланом. Не впереди каравана и не рядом с похожим на коробку кадеровым белым домиком на колесах, а подле второго фургона, на котором поверх прочего груза высился горб накрытого парусиной тарангриала в виде дверной рамы. Некоторые предметы были тщательно упакованы и перевязаны или уложены в ящики и бочонки, в каких кадер доставил в пустыню свои товары, а какие-то просто засунули куда попало, где отыскалось место. Чего тут только не было. Необычные причудливых форм вещицы из металла и стекла, стул из красного кристалла, 2 статуэтки обнаженных мужчины и женщины высотой в рост ребенка, жезлы из обыкновенной и драгоценной поделочной кости и из странного черного материала, всевозможной длины и разнообразной толщины. Предметов было много, в том числе и те, которые Эгвейн и описать-то затруднялась. Морейн использовала для груза каждый свободный дюйм пространства во всех фургонах. Эгвейн очень хотелось знать, почему Айс Седай не спускает глаз именно с этого фургона. Судя по всему, никто больше не замечал, что Морейн уделяет фургону с тем тарангриалом столько внимания, сколько не достается всем прочим, вместе взятым. Но девушка заметила. Однако выяснить, в чем дело, скоро не удастся. Новообретенное равенство в отношениях с Морейн оказалось очень неустойчивым, что Эгвейн поняла, задав Айс Седай этот вопрос еще на середине перевала. Девушке было сказано, что у нее излишне живое воображение, а если у нее находится время на всякую ерунду, например, шпионить за Айс Седай, вероятно, Морейн стоит переговорить с хранительницами о том, что нужно бы побольше заниматься с Эгвейн. Конечно же, Эгвейн без конца извинялась, и, похоже, ее преисполненные кротости слова подействовали. Эмис и остальные хранительницы не ужесточили своих требований. Все осталось по-прежнему. Сотню фар Дарайсмай и Стаардат рысцой пробежали мимо холма по эту сторону дороги. Двигались они легко, вуали висели, но в любой момент девы готовы были их нацепить, а у бедра болтались полные колчаны. Некоторые держали стрелы на тетивах своих изогнутых роговых луков, тогда, как у остальных, луки висели за спиной в чехлах. Ритмично покачивались на бегу копья и щиты. Следом за ними дюжина Гай и Шайн, облаченных в белые балахоны, вела навьюченных мулов, едва поспевая за девами. На одной из Гай и Шайн было не белое одеяние, а черное. Изандре приходилось тяжелее всех. Эгвин узнал Аделин и еще двух-трех из тех, кто охранял палатку Ранда в ночь нападения. Вдобавок к своему оружию, каждая держала в руке куклу, грубо сделанную, выреженную в длинные юбки и свободную блузу, а Илки всем своим видом старались показать, что ничего такого у них нет, но их выдавали каменные лица. Эгвин не знала в точности, что это за куклы. Сменившись с поста, эти девы вместе явились к Бэйр и Эмис и провели с ними немало времени. Следующим утром, когда лагерь, еще погруженный в предрассветный серый сумрак, только-только просыпался, они принялись мастерить кукол. Спросить напрямую Эгвин, разумеется, не решилась, но отважилась на мимолетное замечание в присутствии рыжеволосой Майры из Таманелли, из Септа-Сарай. И та сказала, что кукла должна напоминать ей, что она уже не ребенок. То на Илке ясно дал понять, говорить на эту тему она не желает. Одной из дев, которые несли в руке куклу, было не больше 16, но Майра-то ровесница Аделин. Во всем этом было мало смысла, что огорчало Эгвейн. Всякий раз, как Эгвейн казалось, будто она понимает аильские обычаи, случалось нечто, доказывающее, что это далеко не так. Против воли взор девушки, точно притянутый магнитом, вновь обратился к выходу из ущелья. Там по-прежнему стоял еле различимый вдалеке ряд кольев, протянувшийся от одного крутого горного склона до другого. Лишь в одном месте аильцы повалили их, освобождая дорогу. Куладин оставил еще одно послание, перегородив тропу кольями и насадив на них мужчин и женщин. Колья с мертвецами простояли 7 дней. К холмам справа от перевала цеплялись высокие серые стены Селиана. Над ними никакого движения. Морейн сказала, что город стал лишь слабой тенью своей былой славы, однако размеры его внушали уважение. Селиан был много больше Тайна, тем не менее от него тоже мало что осталось, и выживших не было, не считая тех, кого увели Шайдо. Правда, кто-то мог убежать, посчитав какое-то место безопасным. На этих холмах были фермы, хотя после Аильской войны люди и покинули восточный Кайриен. Городу не прожить без ферм, которые обеспечивают его хлебом и другой провизией. Теперь же из почерневших остатков каменных стен фермерских домов торчали закопченные трубы. Тут над сгоревшим каменным сараем еще уцелели обугленные стропила, там и амбар, и сам дом обрушились от огня. Холм, на который Эгвин въехала верхом на Туманной, был овечьим выгоном. Над оградой у подножия холма жужжали тучи мух. Там картина напоминала бойню. На всем пастбище не осталось ни одной живой овцы, нигде на дворе фермы не видно было и цыпленка. На полях вместо спелых колосьев щетинилась обгоревшая стерня. Куладин и Шайда были аильцами, но аильцами были и Авиенда, и Бэйр Сэмис, и Мэлэйн, и Руарк, который говорил, что Эгвейн похожа на одну из его дочерей. Хотя зрелище посаженных на кол людей им было отвратительно, они, похоже, лишь считали, что даже древоубийцы не заслуживали подобного. Возможно, единственный способ по-настоящему понять аильцев — родиться среди них. Кинув напоследок взгляд на разрушенный город, Эгвейн медленно направилась вниз по склону к грубой каменной ограде, выехала через воротца и склонилась с седла, чтобы закрепить створку петлей из сыромятного ремня. Жест, от которого она уже отвыкла. Ирония заключалась в том, что, по словам Морейн, Селиан и вправду мог переметнуться на сторону Куладина. переменчивых хитросплетениях Дайс Деймар, когда на одной чаше весов захватчик Аилец, а на другой человек, пославший в Кайриен солдат Тира, какая бы ни была к тому причина, решение могло склониться в любую сторону. Если бы Куладин дал жителям города возможность выбора. Эгвин, проскакав по широкой дороге, нагнала Ранда, который сегодня был в красной куртке, и присоединилась к Виенде, Эмис и еще 30 или более хранительниц мудрости, которых девушка едва знала, не считая двух ходящих по снам. Все двигались немного позади Ранда. Верхом ехали Мэтт в широкополой шляпе и с чернодревковым копьем, и Джасин Натаэль. За спиной арфа в кожаном футляре, красное знамя полощется на ветру. Однако спешащие аильцы обходили отряд с боков. Ранд вел своего крапчатого в поводу и беседовал с вождями кланов. В юбках или не в юбках, хранительницам придется хорошенько поработать ногами, чтобы не отстать от проходящих мимо колонн. Но они точно смола прилипли к Ранду. На Эгвейн они едва взглянули, их глаза и слух напряженно старались не упустить ни жеста, ни слова Ранда и семи вождей.
«И кто бы ни прошел после Тималана, — говорил Ранд твердым голосом, — им нужно сказать то же самое.
Каменные псы, оставленные приглядывать у Таина, вернулись с известием, что через день в ущелье вошли Миагома.
«Я не дам Куладину разорить эту страну и не хочу грабить ее сам!»
«Малоприятное послание, — заметил Бейл, — и для нас тоже, если ты хочешь этим сказать, что нам нельзя брать пятую часть».
Ганн и остальные вожди, даже Руарк, кивнули.
«Пятая часть ваша!»
Ранд не повысил голоса, но слова его неожиданно прозвучали, будто заколачиваемые гвозди.
«Однако ничего из этой доли не будет съестными припасами. Питаться будем тем, что найдем, добудем охотой или купим. Если отыщется тот, кто продаст еду, пока я не встречу тайронцев, и они не поделятся с нами припасами из Тира. Того, кто возьмет на пене сверх пятой доли, или заберет каравай хлеба без уплаты, или сожжет хотя бы хижину, только потому, что та принадлежит древоубийце, или убьет человека, который не попытался убить его, того я повешу, кем бы он ни был».
«Кланы вряд ли с восторгом примут эту весть», — сказал Дерек с каменным лицом.
«Я явился, чтобы следовать за тем, кто пришел с рассветом, а не чтобы нянчиться с клятвопреступниками».
Бейл и Джеран собрались было с ним согласиться, но каждый увидел лицо другого, и оба захлопнули рот.
«Дерек, хорошенько запомни, что я сказал», — произнес Ранд. «Я пришел спасти эту землю, а не разорять ее еще пуще. То, что я говорю, касается каждого клана. Мои слова предназначены и для Миагома, и для тех, кто последует за мной в будущем. Для каждого клана. Зарубите себе на носу».
На этот раз никто и слова поперек не сказал, и Ранд запрыгнул в седло Джедиина, пустив жеребца шагом. На лицах окружавших его вождей застыло непроницаемое выражение. Эгвин вздохнула. «Эти люди годятся Ранду в отцы, если не старше. Они предводители народа, можно сказать, короли во всем, хоть сами это и отрицают. Закаленные в битвах предводители. А он чуть ли не вчера был мальчишкой, только-только переступившим порог совершеннолетия, юношей, который спрашивал с надеждой в голосе, а не приказывал и ожидал от других подчинения. Он менялся быстрее, чем Эгвин успевала уследить за переменами в нем. Хорошо, коли Ранду удастся удержать этих людей, и благодаря этому он спасет другие города от той участи, которую Куладин уготовил Тайну и Селиану. Так говорила себе Эгвин. Ей лишь хотелось, чтобы Ранд добился своего, не выказывая растущего с каждым днем высокомерия. Интересно, скоро ли он станет ожидать от нее такого же послушания его приказам, как от Морейн? А когда очередь дойдет до всех Аис Седай? Эгвейн надеялась, что лишь надменность тому виной. Решив поговорить с Виендой, Эгвейн высвободила ногу из стремени и протянула руку Аилке, но та покачала головой. Она и в самом деле не очень-то любила ездить верхом, или, быть может, причина ее нежелания — все эти хранительницы, плотной группы, шагающие рядом. Некоторые из них не сели бы на лошадь, даже если бы им ноги переломали. Вздохнув, Эгвейн слезла с седла и взяла туманную под узцы, с легким раздражением оправляя юбку. Мягкая до колен, аильская обувка выглядела удобной, да и была таковой, но вовсе не для долгой ходьбы по неровной жесткой дороге.
«Он и вправду командует», — заметила Эгвейн.
Авьенда на миг оторвала взгляд от спины Ранда. «Я не понимаю его. Не могу понять. Ты только взгляни, что он несет». Она имеет в виду, конечно же, меч. Вообще-то, если быть точным, он его не нес. Меч висел на луке седла в простых ножнах из бурой шкуры кабана. Длинная рукоять, обтянутая той же кожей, доходила Ранду до пояса. Рукоять и ножны изготовил человек из Тайна, пока они двигались по ущелью. Эгвейн гадала, зачем Ранду меч, ведь он мог, направив силу, действовать огненным мечом, не говоря уже обо всем таком, что заставит мечи выглядеть детскими игрушками.
«Авиенда, ты ведь сама ему сделала такой подарок».
Подруга нахмурилась. «Он пытается заставить меня взять и рукоять. Но он держал ее в руке, когда, словно насмехаясь, передо мной мечом размахивал. Он использовал ее, и она принадлежит ему».
«Ты не из-за меча сердишься».
Эгвейн не думала, что Авиенда сердится из-за этого. Той ночью в рандовой палатке Аилка и не заикнулась о мече. «Ты до сих пор расстраиваешься из-за того, как он с тобой разговаривал. И я тебя понимаю. Я знаю, он жалеет о случившемся. Иногда он ляпнет что-нибудь, не подумав. Но если бы ты разрешила ему извиниться, очень мне нужны его извинения», — проворчала Авиенда. «Не хочу я. Не могу больше. Не могу я больше спать в его палатке». Вдруг она схватила Эгвейн за руку, и та, не зная подругу лучше, вполне могла подумать, что Аилка в любой момент расплачется.
«Ты должна поговорить с ними обо мне. Сэмис, Бэйр и Мэйлэйн. Тебя они послушают, ведь ты Айс Седай. Они должны разрешить мне вернуться к их палаткам. Должны».
«Кто и что должен?» — спросила Сырелея, подстав от прочих и зашагав рядом с девушками. У хранительницы мудрости из холда Шенде были редкие белые волосы, а кожу на лице словно туго натянули на череп. Взгляд прозрачных зеленых глаз мог с 10 шагов остановить и сбить с ног лошадь. Так она обычно смотрела на каждого. Когда же Сорелея сердилась, прочие хранительницы помалкивали, а вожди кланов с извинениями торопились убраться подальше. Мэйлэйн и другая хранительница, сидеющая женщина из черной воды, из Накай, хотели было присоединиться к ним, но Сорелея лишь бросила на них взгляд, и те тотчас передумали. «Если б ты, Мэйлэйн, не была слишком занята мыслями о своем новом муже, то знала бы, что Эмис хочет с тобой поговорить». «И с тобой, Айрон». Мэйлэйн залилась ярким румянцем и поспешила обратно к остальным. Но женщина постарше оказалась там первой. Сорелея проводила их взглядом, потом обратила свой взор на Авиенду.
«Итак, теперь мы можем поговорить спокойно. Значит, ты не хочешь чего-то делать?»
«Разумеется, это то, что тебе велено сделать. И ты думаешь, что эта девчушка, хоть она и Айс Седай, сумеет избавить тебя от этого?»
«Сорелея, я...» Авиенда не договорила. «В мое время девочки прыгали, когда хранительницы говорили прыгать, и прыгали до тех пор, пока их не останавливали. И пока я жива, мое время не кончилось».
«Мне выразиться яснее?»
Авиенда глубоко вздохнула.
«Нет, Сорелея», — покорно ответила она. Взор старухи впился в лицо Эгвейн. «А ты все еще намерена просить за нее?»
«Нет, Сорелея». Эгвейн так и подмывала склониться в реверансе.
«Вот и хорошо», — заметила Сорелея, не с удовлетворением, а просто подтверждая то, что ожидала услышать. «Скорее всего, так оно и было. Теперь я могу поговорить с вами о том, что я действительно хочу знать. Я слышала, Каракарн сделал тебе интересный подарок. Просто-таки неслыханные рубины и лунники».
Авиенда вздрогнула, точно по ноге у нее пробежала мышь.
Ну, пожалуй, от мыши она не вздрогнет, но именно так дернулась бы в подобном случае сама Эгвейн. Аилка принялась рассказывать Сорелее о ламановом мече и ножнах, столь торопливо, что слова ее чуть ли не наползали одно на другое.
Сорелея поправила шаль, ворча о девушках, касающихся мечей, пусть и завернутых в одеяло, и о том, что надо бы строго отчитать эту молодую Бэйр.
«Выходит, он не пленил твой взор».
«Жаль. Это чувство привязало бы его к нам покрепче, а то теперь он слишком многих считает своими».
Некоторое время Сорелея разглядывала Авиенду с ног до головы.
«Надо, чтобы Феррон на тебя посмотрел. Его двоюродный дед, мой сестра-сын. Учиться на хранительницу мудрости — это одно, но у тебя есть и другой долг перед нашим народом. Эти бедра созданы, чтобы рожать детей».
Авиенда споткнулась, а выступающий угол дорожной плиты едва не упала.
«Я подумаю о нем, когда придет время», — еле слышно произнесла девушка. «Мне еще многому надо научиться, чтобы стать хранительницей. Феррон, к тому же, Сейя Дун, а черные глаза дали обет не спать ни под кровом, ни в палатке, пока Куладин не умрет. Куладин принадлежал к Сейя Дун».
Сорелея кивнула, будто все улажено.
«А ты, юная Айс Седай, говорят, ты хорошо знаешь Каракарна. Исполнит ли он свою угрозу? Даже вождя клана повесит?»
«Думаю, по-моему, он так и сделает», — Эгвин чуть побойчее добавила.
«Но уверена, его можно убедить, и он поймет разумные доводы».
Она ни в чем не была уверена, даже в том, что найдется такой довод. Судя по тону, Ранд говорил весьма уверенно. Но какой прок Ранду от справедливого наказания, если он вдруг обнаружит, что и другие обратились против него, как Шайдо?
Удивленная Сорелея глянула на Эгвейн, потом перевела взор на вождей вокруг Рандова коня, отчего многих могло и наземь пошибать. «Ты меня неверно поняла. Он должен показать этой стае шелудивых волков, что он — вождь-волк. Вождь, юная Айс Седай, должен быть безжалостней прочих, а Каракарн обязан быть беспощаднее любого вождя. С каждым днем по нескольку мужчин и даже дев не выдерживают откровения. Но они мягкая заболонь и кора железного дерева. Останется неподатливая сердцевина, и он должен быть твердым и суровым, чтобы вести их дальше».
Эгвин подметила, что в числе тех, кого следует вести, она не упомянула ни себя, ни других хранительниц мудрости. Бормоча себе под нос о запаршививших волках, Сорелея широко зашагала вперед, и вскоре все хранительницы внимательно на ходу слушали ее. Что бы ни говорила Сорелея, до девушек ее слова не долетали.
«Кто такой Феррон?» — спросила Эгвейн. «Никогда не слышала, чтобы ты о нем говорила. Каков он из себя?»
Хмуро глядя в спину Сорелеи, то и дело терявшуюся за сбившимися вокруг старой хранительницы женщинами, Авиенда рассеянно ответила:
«Он очень похож на Руарка, только моложе, выше и красивей.
И волосы у него порыжее. Почти год он пытается привлечь к себе интересы Найлы. Но, по-моему, скорее она его петь научит, чем от копья откажется».
«Не понимаю, ты собираешься его делиться Найлой?»
Эгвин по-прежнему испытывала странные чувства, столь небрежно рассуждая об этом. Авиенда опять споткнулась и уставилась на подругу.
«Делить его? Да он мне и даром не нужен. Ни целиком, ни по частям. Лицом-то он пригож, но смеется, будто мул ревет. И в ушах ковыряется».
«Но ты так говорила с Сорелеей. Я подумала, он тебе нравится. Почему ты ей не сказала того, что мне сейчас говоришь?» В негромком смехе Авиенды слышалась боль.
«Эгвейн, если бы она подумала, будто я хочу увильнуть, то своими руками сплела бы брачный венок и нас обоих, и Феррона, и меня, за шкирку поволокла на свадебную церемонию.
И вообще, ты слышала, чтобы кто-то сказал Сорелее «нет»? Сама бы смогла?»
Эгвин открыла рот, готовая заявить, что она, безусловно, смогла бы, и тут же захлопнула его.
Вынудить отступить Найниф — это одно, а попробовать провернуть нечто подобное с Сорелеей — совсем другое. Все равно, что встать на пути оползня и велеть ему остановиться.
Чтобы сменить тему, Эгвин сказала: «Я поговорю о тебе с Эмис и другими». Вообще-то она не думала, что из такого разговора выйдет какой-то толк. Время упущено. Об этом надо было говорить много раньше, пока ничего не началось. Наконец-то хоть Авиенда осознала неприличие ситуации.
«Может быть, если мы пойдем вместе, я уверена, они нас послушают».
«Нет, Эгвин. Я должна подчиниться хранительнице мудрости. Так требует же Итох». Будто она и не просила о заступничестве несколькими минутами ранее. Будто не она чуть ли не умоляла хранительниц не посылать ее спать в палатку Ранда.
«Но почему мой долг перед народом — все то, чего мне не хочется?»
почему все время получается так, что я скорее умереть готова, чем сделать то, чего требует долг? Авиенда, никто не заставит тебя идти замуж или рожать детей, даже Сорелея. Эгвейн хотелось бы, чтобы ее голос не дрогнул на последних словах. «Ты не понимаешь», — вполголоса сказала Авиенда. «А я тебе не могу объяснить». Девушка плотнее закуталась в шаль и больше не желала говорить об этом. Авиенда готова была обсуждать их занятия, беседовать о том, не повернет ли Куладин и не даст ли он сражение, или о том, как замужество сказалось на Мэйлэйн, которой теперь обычная прежде вспыльчивость давалась с трудом. Авиенда готова была говорить о чем угодно, только не о том, что же такое она не может, не сумеет объяснить.